Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В ближайшее время вы услышите слово на преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, протоиерея Артемия Владимирова. И завершит этот час лекция профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о таинствах. Сегодня вы услышите первую часть этой лекции, где речь пойдет о таинстве крещения.
Приветствую вас, друзья! Благо это, что праздники наши не одним днем кончаются, но во времени растянуты, для того, чтобы нам как следует приобщиться к вечности, явленной самим праздничным событием. Обратимся к Евангелию, которое повествует о торжестве преображения. Вот Спаситель в окружении учеников обращает к ним свой вещий взор и изрекает: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего во Царствии Своем». Обетует ученикам нечто небывалое. «Вы, — говорит, — в скорости увидите Меня, уже не в привычном вам уничиженном образе раба и слуги, но узрите Сына Божьего во славе Небесного Отца». А затем прошло 6 дней, после которых Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна и возводит их одних на высокую гору. 6 дней прошло после таинственного обетования. Чего ради Господь медлил? Конечно же, для того, чтобы все слушавшие Его ученики самим сердцем приняли сказанное, выносили Божий глагол, чтобы время проверило их ревность и желание увидеть Царство Божие, пришедшее в силе. И через 3 дня было ясно, кто из званных на гору Фавор, а ведь все были призываемы, соделался достойным избрания. Те, кто позволяли себе праздные речи, те, кто отягощали ум и совесть житейскими предметами, явили как бы пренебрежение к величайшему событию преображения Господа нашего на Фаворе. А иные, таких было, конечно, меньшинство, оставались задумчивыми, сосредоточенными, погруженными умом в собственное сердце, где неустанно испытывали совесть и втайне молились Господу о даровании им света истины. Такими, очевидно, и были пламенный в любви Петр, девственный Иоанн, богослов, и брат его Иаков, первый из апостолов, проливший за Христа мученическую кровь. Эту Троицу и возводит един от Божественной Троицы на гору высокую. Смотрите, Спаситель заставляет своих учеников немало потрудиться. Всякий, кто когда-либо восходил на гору, знает, что само восхождение дается нелегко. Действительно, кому много дано, с того многое и спрашивается. И если ты почтен от Бога великим, то великий и постоянный должен прилагать усилия, дабы тебе восходить, но отнюдь не скользить по наклонной плоскости. Замечательно, что само шествие на гору Фавор имело место ночью, когда все спали, когда отягчен был сном и злочестивый Иуда, более любивший серебро и злато, нежели глаголы своего учителя. Так и мы ночью начинаем духовное восхождение, то есть, обращаясь к Богу, видим в глубине души своей мрак страстей. Не тотчас человек отрешается от власти над ним уныния, печали, особенно самолюбия, гордости, грубой похоти. Но если не убоимся непроницаемости этой темноты, если доверимся Господу, позволим Ему десницу Своей взять нас за руку и последуем узким путем на гору духовной жизни, то вечер водворится плач, а за утро радость преображения. И преобразился пред ними, и просияло лице его, яко солнце, одежды сделались белыми, как свет. Хорошо, православные изографы свидетельствуют в красках о явленном на горе Фавор. Святой апостол Петр так стремительно упал навзничь, что одна из сандалий его отрешилась от стопы. Другой апостол руками прикрывает главу и очи, павший ниц к земле, не в силах перенести ослепительного света, молниями исходящего от лика Господа Христа. Многие, наверное, знают изречение пророка Исаии из Ветхого Завета: «Нечестивый да не узрит славы Божией». Ни сухие книжники, ни велеречивые фарисеи, ни предатель Спасителя не увидели того, чего сподобились простые, словно дети, незлобивые апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Если, взирая на светящуюся звезду или полдневное солнце, мы затем, и закрыв глаза, видим пред собой источник этого вещественного света, то как глубоко в сердце учеников запечатлелось светоносное, непостижимое по красоте, осиянное фаворским светом лицо Спасителя. Мне кажется, что когда Петр отрекся от Христа трижды при пении петуха в Гефсиманской ночи во дворе первосвященника, то, выйдя за околицу, он устремил свой взор в глубины уязвленной совести, и там осиял его фаворский свет, ибо никто, видя божественную славу Христа, уж не может ее забыть. Иначе как мог он, дрожащий от страха, осквернив уста свои предательством, восплакать горько? А ведь такие горькие, от сердца исходящие слезы, есть дар благодати, света Христова, живущего в недрах человеческой, хотя бы и немощной совести». И несомненно, что всякий из нас, получивший дар веры, знает славу преображения Господня. Каждому из нас Господь тем или иным непостижимым образом явил свое божество, даровал нам столько своего света, сколько мы могли вместить. И именно благодаря таинственному соприсутствию в нас фаворского света мы и молимся, и каемся, и, не видя Господа телесными очами, почитаем себя блаженными, как сказал Он: «Блаженны верующие в Меня, хотя и не видевшие Меня». Несомненно, что свет фаворской благодати, исходящий от лика Христова, впечатлеет собою и лица всех Его истинных учеников. Об этом говорит царь Давид: «Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи, хотя Ты помазан елеем радости куда более причастников Твоих». И, вглядываясь в лица ближних и дальних, иногда замираешь и застываешь в изумлении, узнавая тот самый фаворский свет Христов на челе, в очах Его последователей. Кто же более всех из нас запечатлен этой благодатью? Прежде всего упомянем о тех редких ныне душах, которые сохранили в сердце своем и в душе, и в теле божественный дар девства и невинности. Именно такие души подобны непуганным лесным птицам, выделяются среди прочих собратьев и сестер своих белоснежным одеянием, светом чела, который тем более разителен и очевиден, чем гуще и страшнее ночь нечистоты, разврата и порока, окутывающая современных людей. Остается только удивляться, как мир не благоговеет пред высотою девства во Христе. Остается только ужасаться и плакать, почему никто из почтенных этим даром Божиим, почти что никто, не благодарит за него Создателя и не посвящает его Богу. Душа, сохранившая себя от плотской страсти, молится так, как молятся ангелы, ибо сердце невинного человека бывает покойно и ровно, и в нем, словно в зерцале, отражается лик Христов, осиянный фаворским светом. А иногда невольно вспоминаешь о преображении, когда приведется тебе свидеться с нелицемерно кротким и смиренным человеком. Часто таких называют чудаками, когда упоминают их имена, презрительно пожимают плечами, потому что в этом мире не ценится беззащитность, но, напротив, восхваляется умение устраивать свои дела хотя бы и по грешным законам падшего разума. Душа же не гневливая, душа, которая в костях своих носит кротость и спокойствие, бывает невыразимо, удивительно прекрасна. Так что от нее невозможно и очей отвести. Такая душа носит в себе разительное сходство со Христом, сказавшим: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, научитесь от меня кротости и смирению, и я дам вам покой». Вот почему Спаситель своих истинных последователей именует овцами, овчатами, овечками, белое руно которых напоминают нам белоснежные ризы Спасителя, стоящего на вершине горы. И последнее. Фаворский свет особенно обильно изливается на тех, кто ум и сердце свои обращает к Богу. Немногие из нас сохранили невинность, мало кто из нас почтен кротостью, но всем нам, кающимся грешникам, отверста дверь молитвы. И, пожалуй, покаянная, смиренная, постоянная молитва, обретаемая с болезнями и трудами, более всего венчает нас благодатью. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, на горе Фаворской днись преобразивайся. Просвети сердца наши светом разума. Вложи в руки наши светильник, иже есть закон Твой. Отверзи врата царствия, да и мы станем причастниками невещественного света Твоего. Именно поэтому под сводами православного храма мы в наш сумрачный и жестокий 20 век можем увидеть столько светлых лиц, запечатленных божественным фаворским светом. Как было бы хорошо, если бы все наши слушатели, ощутив благодать Церкви Православной, согретые теплом храма Божия, могли сказать то, что сказал Петр Иисусу: «Господи, хорошо нам зде быти, аще хощешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Действительно, в храме мы, предстоя Богу, общаемся и со святыми Его. Так что свет, льющийся от лика Христова, через руки угодников Божиих, снисходя, опочивает и на нас, делая нас радостными, блаженными и благодарящими Христа во веки. Аминь.
Предлагаем вашему вниманию первую часть лекции профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о таинствах. В этой части речь пойдет о таинстве крещения.
Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня память преподобного Иоанна Лествичника отмечает православная церковь. В Великом посту, который сейчас вот продолжается уже 4 недели, некоторые воскресные дни отмечены специально памятью отдельных, наиболее выдающихся, скажем, светским языком, лиц, которые жили и чем-то такое выделились из среды прочих церковных людей. Это не значит, что они там лучшие, самые лучшие, а это означает нечто другое. В них есть нечто, что обращает особенность внимания и соответственно, может служить очень интересным и полезным примером для многих, многих людей. Так вот, в частности, сегодня церковь, как я сказал, уже отмечает день преподобного Иоанна Лесвичника. Обратите внимание, само наименование «преподобный», то есть речь идет о каком-то подобии. Подобие в данном случае понятно кому. Речь идет о богоподобии. Кстати, понятие, которое совершенно как-то вышло, ушло из сознания человеческого. Бог где-то далеко, и мы о нем практически забываем, хотя часто это слово и употребляется в нашей речи. И о каком там подобии нам говорить? Кажется так. Мы живем этой своей земной жизнью. Бог живет своей небесной жизнью. И вот оказывается, христианство, в отличие от всех прочих религий, утверждает, что человек по своей природе, по своему существу своему, может быть подобен, является по своей природе богоподобным и имеет реальную возможность стать таковым в своей этой земной жизни. Иоанн Лесвичник интересен тем, что он оставил труд, в котором показал, правда, применительно к монашескому строю жизни, показал лестницу, называется лестница, восхождение человека к Богу. Так вот, Иоанн Лесвичник как раз тем интересен для нас и важен, что он оставил книгу, в которой даются ступени своего рода восхождения человека в этом богоподобии. Вообще вся суть-то христианства в чем состоит? Вот в том, о чем я уже сказал и хочу еще раз повторить, что оказывается человек вот такой, как мы, не с луны свалившийся, а как мы, может достичь удивительного преподобия Богу. Нас все время хотели сделать обезьяны, и не больше, но с компьютером в голове. Христианство утверждает, нет, человек образ Божий, а не обезьяна. И он, оказывается, может стать богоподобной личностью. Бог ценит и любит свободу человеческую. Не рабы ему нужны, не животные с инстинктами, а свободная личность. Свободная. То есть та личность, которая сама, найдя истину и увидев, что только в Боге источник жизни человеческой и смысл ее, обращается к Богу. В этом, если хотите, и вся суть даже религии. Вся суть в этом, чтобы человек сам своей душою, своим сердцем, своим умом понял, где есть истина. Понял. И пошел в той мере, в какой способен он, к найденному Богу. Отсюда и понимается и все прочее. Если действительно Богу нужна личность, нужна свободная личность, а не раб, то отсюда мы поймем, почему произошло то событие, уникальное в истории человечества, о котором христианство говорит, как о самом важном событии мира. О пришествии Бога, о воплощении Его, о Его жертве. Жертве, подумайте только, не малейшего насилия, а жертва любви. Жертва любви и больше ничего. Это со стороны Бога, который мог во мгновение ока испопелить все, что называется, всех и вся. Показал, что Бог есть любовь. И кто желает обращения к этой любви, к этой истине, призывает всех свободно прийти к Нему. Как? Вот этим подобием Богу, уподоблением Ему, богоподобием. И оказывается, этот путь не фантастика. Совсем не фантастика. Совсем это не, знаете ли, какие-то мечты. История церкви прямо показала. Да, человек может, если он того пожелает, очиститься вот от тех скверн, которые в нас присутствуют. И постепенно, идя правильно, достичь высочайших ступеней богообщения. Или обожения. Есть такой термин богословие. Преподобный Иоанн Лесвичник как раз и показал это, как в своей личной жизни, так и показал в этом своем замечательном труде, который называется «Лестница». Кстати, он удивительный человек. Это строжайший аскет, понимаете ли? Человек, который подвязался так, что по несколько суток, может, в несколько суток раз употреблял пищу, так он вдруг в этой своей книге, аскетической книге, знаете, слово аскетический сказал, значит, сразу можно падать в обморок от строгости. И вдруг там находим глава «О любезном для всех и лукавом владыке чрева». Изумительно! Сколько юмора! Вы подумайте только! Я когда был на Синае, и там недалеко от Синая, как раз тот монастырь, в котором подвязался Иоанн Лесвичник, и храм, и написана его икона. Достаточно новая. Я как посмотрел, вы знаете, я до сих пор не могу забыть. Ну, много же икон мы видим. Не могу забыть этой иконы. Написан строгий образ, и вдруг я в нем увидел эту тончайшую, замечательную, любвеобильную, радостную, тончайшую, повторяюсь, иронию такую. Я вспомнил действительно о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Так и чувствуется. Знаете, замечательный человек, удивительный. Так вот, оказывается, существо христианской этой религии заключается в чем? Во-первых, в вере в то, что человек – богоподобное существо. Во-вторых, веры в то, веры уже подтвержденной уже реальным опытом жизни, в то, что человек может этот образ Божий осуществить через свою личную жизнь и достичь высочайшего преподобия. Что дает это преподобие? Ну, попробуйте сказать, что дает человеку, который, вот кто-то съест что-то такое необыкновенно вкусное и говорит, это так вкусно, я слушаю его так кисло, улыбаюсь, да, вкусно, ну да, вкусно. Пока не попробуешь, действительно не знаешь. Так и здесь сказано, око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Недаром это называется Царством Божиим. Не случайно это называется раем, но опять-таки Господь говорит, Царство Божие внутрь вас есть. Достигается как это Царство Божие? Правильной христианской жизнью. Правильной, то есть какой? Соответствующей тем заповедям, которые даны в Евангелии. Послушайте, заповедям, потому что заповеди являются ничем иным, как выражением нормальных человеческих свойств. Это просто нормальные человеческие свойства. И больше ничего. Не надо думать, что заповеди – это какие-то законы, наложенные сверху на нас. Это нормальные человеческие свойства. У нас они искажены. И как искажены? Мы знаем, как искажены. Когда вместо гнева на грех, мы гневаемся на человека. Когда вместо того, чтобы восхищаться тем, как у человека, у другого получается замечательное, это любоваться этим, мы зеленеем от зависти. Мы понимаем, что у нас произошло-то? Какой болезненный сдвиг произошел в нашем сознании? Вот, оказывается, что такое заповеди. Одним из благодеяний Бога, совершившего жертву ради нас, явилось то, что в церкви именуется таинствами. Таинствами. Не было в истории религиозного сознания ничего подобного. Просто ничего подобного не было. Никогда. Были мистерии? Были. Кажется, и слово-то очень близкое к этому. Мистерион. Отсюда мистикос. Вообще все, что связано с словом мистика, это что-то таинственное такое, тайное. Что-то закрытое. Были эти вещи? Ну, всегда были. Они даже в светском мире есть. Так все много тайного. Благодаря пришествию Христа человек получил возможность приобщиться особым дарам Божиим. Вот эти, или по крайней мере определенная часть этих даров Божиих именуется в церкви таинствами. Они различны. В каждом таинстве дается свой особый дар. Но что это такое? Чем они отличаются от того, что имело место в дохристианском мире и продолжается и до сих пор в различных религиях и не только в различных религиях. Но об этом скажу позднее. Обратите внимание, в человеке всегда живет ощущение, присутствующее в нем, что есть нечто таинственное. Есть это. Как только мы касаемся области религиозного мира – это ощущение становится еще более острым. И это переживали все люди, все народы, лучше скажу так, во всех религиях. Поэтому уже там возникали некие определенные священнодействия, назовем их таким образом, некие обряды, культовые символы и так далее, возникали из сознания того, что, оказывается, как полагали, можно, совершая эти определенные действия, знаки и символы, достичь результатов, которых никаким другим образом не получишь. Речь идет о получении здоровья, так, о познании будущего, о возможности воздействия на природу, о получении соответствующих сил, о власти над силами природы. Более того, о власти над духами. Вот это сознание, сознание того, что в мире присутствуют таинственные силы, и есть возможность с помощью определенных средств получить власть над этими силами и воспользоваться этими силами в своих интересах, вот это вот называется магическим сознанием. Или магическим миропониманием. Или называется просто даже магией. Магия как смотрит на мир? Что мир устроен абсолютно закономерно. Он абсолютно детерминирован. Все подчинено. Все имеет свою причину. Все имеет свои следствия. Если хотите, это кармическое сознание. Вот эта вот идея того, что все в мире обусловлено и построено по принципу причинно-следственных отношений, глубоко сидит в нас. Вот только что я недавно сказал, посмотрите, как у нас, насколько у нас неверно воспринимаются те же заповеди Божьи, то же наше отношение к людям. Вместо радоваться успехам человека, мы завидуем. Только что я сказал. Так вот и здесь тоже произошла одна грубейшая ошибка. И она присутствует в так называемом ветхом человеке. Ошибка в чем заключается? В том, что вместо понимания того, что есть Бог, как личностное существо, с которым можно вступить в личностные отношения, и эти отношения между Богом и человеком обусловлены моим внутренним духовным состоянием, произошло искажение сознания, и подменили все это другим, именно верой в то, что мир абсолютно закономерен и детерминирован. Надо найти только средство, кнопочку, нажав которую, я получу соответствующий результат. Вот нажму кнопочку, и море загорелось. Другую нажал, и мир перевернулся. Третью нажал, и с человеком плохо стало. Четвертую нажал, тот, кто влюбился. Пятую разлюбился. И так далее. Вот все это именуется магическим миропониманием, магическим сознанием. И все так и было до христианства. Так, в общем-то, и верили. Христианство вдруг заявило нечто, что совершенно не согласно с этим. Христианство установило таинство. Что такое таинство? Таинство – это, скажем так, это особые священнодействия, в которых или через которые человек, имеющий правильное духовное устроение, может получить определенный дар Духа Святого. В каждом таинстве дается особый дар. Чем отличается христианское понимание от магического? Отличается вот чем. Если в магическом миропонимании достаточно знать очень хорошо и правильно исполнять ритуал, все действия, слова и заклинания, то в христианстве, оказывается, это является вторичным. Первейшим и необходимым условием является правильное душевное состояние человека. Нет этого состояния, никакие священнодействия, ничто не поможет человеку. Вы слышите? Об этом я сегодня специально взял, обычно я не беру, а сегодня я взял вот целый ряд бумаг, специально, чтобы кое-что зачитать из святых отцов, чтобы мы увидели, что такое таинство. Оказывается, это не магические действия. Вы слышите? Это не магия. То, что священник произведет то или иное священнодействие, это совсем еще не значит, что человек получает, приобщается к Богу. Услышите? Не значит. Это не магия. Таинство не магия. Вот основное положение, которое необходимо твердо знать, когда мы говорим о христианских таинствах. Таинство совершает Бог. Священник, священнослужитель, оказывается, совершает только священнодействие. Он совершает священнодействие. Дар благодати священник дать не может. Это дает Бог. А Бог может дать только тогда, только при том условии, если человек способен к принятию этого дара. Мы же сами прекрасно понимаем, что нам нельзя все дать. Попробуйте, вот дай нам сейчас дар чудотворения, что мы наделаем? Правда же? Вот такие чудеса натворим в мире, что, наверное, и от мира ничего не останется. Вот какова ситуация. Вот это самое важное положение. А вот теперь я хочу проиллюстрировать вот эту мысль о том, что таинство – это не есть какие-то магические действия и знаки, а есть именно то средство, которое посылается Богом человеку в каждом таинстве отдельно. Я хочу проиллюстрировать теперь на примерах, или лучше сказать, на раскрытии каждого таинства в отдельности. Насколько возможно, я постараюсь быть, конечно, покороче, да, чтобы не утомить никого, но уже как оно получится, но постараюсь. Итак, вот что я хотел бы сказать о крещении. Это первое таинство, в котором человек входит в церковь. Что происходит здесь? Сплошь и рядом теперь все крестят. Все. Почему? Положено. Почему? Болеет. Хочешь, чтобы не болел? Окрести. Почему? Ну, так всегда делали. А что происходит с таинством? При каком условии оно оказывается полезным для человека? Что оно дает человеку? Что происходит с человеком? Вот это вопросы, которые в высшей степени важны для нас, и об этом следует, по-видимому, поговорить. Господь говорит так. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Слышите, кто будет веровать и креститься. Предваряющим условием для крещения ставится условие веры. Ну, действительно, что такое креститься, когда я ни во что не верю? Зачем тогда креститься? Можно креститься? Креститься. Почему? Понимает крещение как магию. Главное, оказывается, совершить обряд крещения. А что там, как там, это не интересует человека. Вы слышите, как соприкасаются близко эти две линии в человеке? Эти, если хотите, две мировоззренческие концепции. Магия так и приближается к человеку. Главное сделать. А что там будет, это не важно. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Итак, вера является прежде всего необходимым элементом, необходимым условием при крещении человека. Что происходит в крещении? По утверждению, которое я могу вам проиллюстрировать очень многими высказываниями святых отцов, в крещении происходит дарование человеку зерна, семени того нового человека, который воссоздан Христом своей жертвой. Нового человека. Вот что дается, оказывается, в крещении человеку. Семя, семечко. Никакого не происходит моментального изменения человека, превращения его из одного в другого. Происходит освящение человека. Происходит его прощение его грехов. Но самое главное, что ему дается семя нового человека, того исцеленного, который дан человечеству во Христе. Об этом очень многие говорят. Об этом уже говорит апостол Иоанн Богослов, когда пишет, что семя его пребывает в каждом рожденном от Бога. Так вот, то, что связано, значит, с крещением. Но для нас что важно? Евангелие говорит о том, что если веры не будет, то нельзя даже и креститься. Правда, серьезный вопрос, перед которым мы, в общем-то, все стоим. И как понять это? Неужели если крестится человек, а веры не имеет, то и ничего ему не будет? И ничего он не получит? Мы так привыкли и заставляем во что бы то ни стало любого встречного и поперечного. Крестись! Кирилл Иерусалимский был такой патриарх Иерусалимский. В IV веке произносит вдруг очень серьезные слова, над которыми бы стоило задуматься каждому. А он, кстати, сам занимался прежде всего оглашением тех, кто приходили в церковь. То есть научал их, готовил их к крещению. Он сам, патриарх. И вот он пишет: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить». Вот интересно-то. Люди крестят, это он сам крестит, а Дух не будет тебя крестить. Марк Подвижник, преподобный, который жил немножечко позднее его, тоже 4-5 век, пишет: «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается». Правда, интересно. Оказывается, крестили человека, а эти святые говорят: никакого духа ты не получил. Что-то странное. Вот если бы какой-нибудь богослов бы сейчас сказал, то его тут же бы сожгли бы вот на первой же площади. Сказали бы ересь. А это святые отцы говорят. А посмотрите, что пишет Семен Новый Богослов о крещении младенцев. Послушайте только. «Крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело. А младенцы еще несовершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Поэтому с продолжением времени они мало-помалому изменяются и переходят на сторону худа. И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется». Встречали таких? В детстве крещен, а потом? «А в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали. Примут оглашение». Услышите, опять примут оглашение, это крещенные-то. То есть примут опять, то есть что значит примут оглашение? Познакомиться с христианской верой, что это такое? Примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Посмотрите, какие интересные вещи. Вопрос действительно очень-очень серьезный. Как хорошо, когда понимаешь, что главное крестить, а что там, как там, неважно. Не тут святые отцы мешают. Говорят: нет, просто так нельзя. Лицемеришь — тебя Дух крестить не будет. Зловеришь — не примешь. Младенцы крестишь — смотри, будь очень внимателен. Потому что многие, получив крещение в младенчестве, потом неизвестно, кем становятся. Обратите, кстати, внимание, что в IV столетии, когда христианство получило, наконец-то, в IV веке, получило свободу, до этого 300 лет были непрерывные гонения. Так расцвет начался, кажется, церкви. Церковь получила свободу. Вот как сейчас у нас. Точно то же самое. Так получила, наконец, свободу. Что мы видим? Поразительные вещи. В области крещения, я говорю. Константин Великий уже крестится где-то на смертном одре. Василий Великий, который является столпом церкви, украшением церкви. Его все его собратья, все отцы называют кораблем, нагруженным драгоценностями. Крестится в 30 лет. Его семья была святая. Никто не боялся. Подумайте, даже младенец не боялся. А если умрет некрещенным, что тогда будет? Его брат то же самое, родной. Иоанн Златоуст крестится где-то в 28 лет. Григорий Богослов где-то в 26 лет. Много находим случаев, хотя, правда, это уже не случай, а это уже больше, чем случай, которые относятся к крещению, оказывается, с величайшим благоговением и принимает его не просто так, родился крестить, а потом за стол, а принимает его, оказывается, как знак вступления в церковь, сознательный знак вступления в церковь. И мы видим, что с тех пор в церкви существует, так сказать, две традиции, сосуществуют. Некоторые принимают крещение уже в сознательном возрасте, другие принимают, крестят детьми. Но при каком условии церковь допускала крестить детей? Когда действительно есть надежда, есть основание, есть уверенность, что ребенок, которого крестят, будет воспитан так, что он в любой момент своей жизни скажет: «Да, я подтверждаю те обеты крещения, которые были даны за меня в моем детстве». Вот только при каком условии. Но вообще-то Симеон Новый Богослов указывает на очень серьезную вещь, что, оказывается, ребенок не чувствует, не осознает той благодати, которая действует на крещаемого. Я не знаю, приходилось ли вам видеть или нет, но я думаю, что многим, наверное, приходилось, когда крестился взрослый человек, искренне поверил. На лице, вы посмотрите, как он внешне менялся даже. Потом спросите его, он вам сам скажет, в каком состоянии он находился. То есть человек переживает великий опыт, опыт познания того, кто есть Бог. И этот опыт является уже для него великой святыней, которая держит, если хотите, его в последующую жизнь, удерживает его. В младенчестве ничего этого нет. Он ничего не помнит. Действительно ли таинство крещения в младенчестве? Действительно. Действительно. Семя дается. Дается семя. Но надо думать о пользе, когда полезнее для человека. Вот что очень важно. Ведь зерна пшеницы лежали в пирамиде несколько тысяч лет. И не давали никаких всходов. И так и остались они мертвыми зернами. Почему? Не было соответствующей обстановки, при которых эти зерна могли прорасти. Так вот, и я вам говорю, что поэтому в истории церкви мы видим две традиции, которые так и продолжают существовать до настоящего времени. Когда одни предпочитают совершать крещение в детстве, другие позднее, когда ребенок достигает уже определенного возраста. Ну хорошо, по крайней мере, всем, надеюсь, понятно в суть дела. Да, что связано с крещением. Ну еще один, может быть, момент, на который стоит обратить внимание, связан с нашими школьными системами, в которых утверждается, что в крещении прощается первородный грех Адама. Эта идея сама по себе, она идет прямо из латинского богословия, из католического богословия идет, когда под первородным грехом Адама, разумеется, вина, наша с вами всех вина за то, что сделал Адам тысячи лет тому назад. Вообще идея изумительная, лучшего не придумаешь. Да, мой отец украл корову, меня должны теперь судить. Даже в человеческом обществе такого нет, уж не говоря о божественном. Пророк Иезекииль по этому поводу пишет: «Не несет сын вины за отца, и отец не несет вины за деяние сына. Каждый отвечает за свое дело, за свою вину. И каждый награждается или наказывается за свои деяния». Ну, это естественно. Но католическое богословие, оно рассудило иначе. И вот отсюда перешло, к сожалению, и в наши учебники о том, что в человеке прощается первородный грех в крещении. Не понимают простой вещи, что первородный грех – это есть наша поврежденность. И если бы это происходило, то мы бы сразу становились, сразу по крещении, бессмертными, нетленными, бесстрастными. Мы этого не видим. Напротив, славьте Господа, успели окрестить, а то бы некрещенный умер. Об этом пишут множество святых отцов, о том, что именно этого-то как раз и не происходит, а происходит нечто совсем другое. Происходит вот то, что я сказал. Человеку дается семя нового человека. Посмотрите, как наш святитель Тихозадонский пишет. «Ибо в человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти». Или, проще сказать, двоякая склонность. Потому что два эти рождения противоположны. И свое свойство каждый из них имеет. И к тому человеческое склоняет и побуждает сердце, что каждому свойственно. Плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию, духовное – к духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть. Ибо в христианине рожденном как два рождения, так два и человека. Свойствами своими имеются ветхие, то есть, и новые. Слышите? Не уничтожается, никакого автоматизма нет, никакого магического действия нет, а человек получает великое благо. Ему дается семя нового человека по образу Христа. Вот что происходит. Это вот, так сказать, серьезнейшая вещь. И святитель Игнатий Брянчанинов прямо пишет: «В нашем падшем естестве не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром». И он ссылается при этом на святых отцов и говорит: «Святой Исаак Сирин, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю». Там с улицы или откуда это? Ах, это отсюда. Да, это действительно, бывают такие искушения. Ну ничего, вы знаете, у святых отцов есть такое выражение, что любое, так сказать, ну положительное дело, я уж не скажу доброе, если оно не бывает сопряжено с искушениями, то можно усомниться, доброе ли оно. Вот так. Но теперь, слушайте, можно подумать, что на самом деле добрым занимаемся, если такая музыка сопровождает нашу лекцию. Вообще-то под аккомпанемент многие выступают, конечно. Да. Так что здесь мы с вами тоже можем этим заняться. Ну, хорошо. Кажется, там чуть-чуть стало потише. И я приведу еще вам очень интересную мысль Тита Феофана. Она действительно очень важная мысль. Вот послушайте. «Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека». Более того, он объясняет: «Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прочие грехи и освящает таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет», слышите, «самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати». Вы слышите? Человек призывается сам к труду и к борьбе. И вообще я даже не знаю. Вот меня удивляют эти богословские споры, эти богословы, им делать нечего. Они только и знают, что спорят между собой. Прощается первородный грех, не прощаются. Да кто же из нас не знает в самом себе? Крещенные мы, да. Ну что, мы уже святые, бесстрастные? Нет. Следовательно, все в нас есть. В том-то и дело, что крещение дает только дар. Вот это семя нового человека, вспомоществующий дар. А вовсе автоматически не изгоняет всего. Человек должен это сделать. А не за меня кто-то такой. Батюшка меня раз, помочил трижды, и все в порядке. И я уже святой выхожу. Потрудись сам, человек. Да, тебе дается, великое дается благо, но потрудись сам. Итак, говоря о крещении, я подвожу итог. Что я хочу сказать? В таинстве крещения самое главное и важное. Мы получаем рождение нового человека в нас самих. Нового, но какого? В семени. Не древо, не плоды, а семечко получаем. И мы знаем, как из семечка, из определенного семечка вырастает только это дерево, а никакое другое. Так и из этого семечка, которое мы получаем в крещении, вырастает только плод Христов. Вырастает новый человек, святой человек. И вот в течение жизни отныне и происходит в человеке борьба ветхого и нового. Так в этом и вся ценность человека. Покажи человек, кем ты хочешь быть. Покажи, покажи, кем. Вот теперь перед тобой то и другое. Добро и зло, ветхое и новое. Христос, если хотите, антихрист. Так, ну, покажи себя. Вот перед чем ставит крещение каждого человека. Ничего механически, как говорит святитель Феофан, с нами не происходит. Да, притаясь к крещению, поскольку приступающий к нему приходит с какой верой? Отрекается он от всего того зла, с которым он жил до этого. То есть приходит с чувством каким? Покаяния. Благодаря этому в таинстве крещения человеку отпускаются все грехи, которые до этого были. В этом, если хотите, уникальные свойства таинства крещения. Все отпускается ему, если он приходит с верою и покаянием. В отношении взрослых и младенцев, пожалуйста, каждый пусть крестит так, как считает более полезным. Полезным. Хочет, чтобы ребенок его ничего не знал. И потом только по слухам от мамочки узнал, что его крестили. Крестить можно, крестить в детстве. Да, он получает семя, но что потом получится, смотрите. Хотите, чтобы человек пережил этот дар благодати Божией, и это переживание стало закваской доброй на всю его последующую жизнь? Можно и подождать. Церковь говорит, ваше право. Ваше право. Смотрите только, как полезнее сделать. И последнее, да, в человеке вовсе не происходит какого-то автоматического перерождения. Никакого автоматизма нет. Как был в нем ветхий человек, он остается, но человеку зато даруется преизобильная благодать Божия, благодаря которой он может отныне иметь силу вступить в настоящую человеческую жизнь. Жизнь по свойствам Божьим. Вот так. Это то, что касается таинства крещения. Кстати, один из исследователей данного вопроса, Кремлевский, делает такой вывод. Вообще, у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов. Вот вам подведение итогов по данному вопросу.
Вы слушали лекцию о таинствах профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В этой части речь шла о крещении. Следующую часть лекции слушайте в среду в это же время.